Ну что ж, у нас сегодня с вами понедельник, 21.00, и мы, значит, возвращаемся с вами к обсуждению самых главных новостей, которые за этот великолепный день произошли. Поговорим в целом о политике, немножечко о культуре, всякого я там приготовил, но по большей части, конечно же, только мои измышления. И начать, наверное, хотелось бы с мысли, что, боже, господи мой, как же страшно на самом деле жить. Я не понимаю, как будто бы весь мир разделился на две части. С одной стороны, у нас невероятно агрессивные люди, которые убивают тебя с улыбкой на лице. С другой стороны, у нас айфона соева твиттерные куколды, которые все это терпят, которые все равно им говорят: пошли нахрен с нашего Евросоюза, пошли нахрен, не сметь пересекать границу Финляндии, а они все равно едут и едут туда. И я могу быть излишне эмоционален в этом вопросе, потому что здесь все-таки есть личная, скажем так, заинтересованность. Я действительно недавно встретился со старыми своими приятелями, со старыми своими друзьями, потому что я себя начал ловить на мысли, что когда ты становишься кем-то там блогером, журналистом, ведущим, неважно, ты начинаешь терять связь с реальностью и не понимать, чем живут люди, с которыми ты когда-либо общался. И вот, собственно говоря, люди, которых я знал как достаточно жестких людей, связанных со всякими интересными вещами, да, такими, знаете, пацанскими разборками, драками и прочее, они совершенно нормально ездят по странам, типа той же самой Финляндии, против чего я ничего не имею, да. Но при этом я вот общаюсь с человеком, он мне рассказывает о русофобии, с которой он столкнулся в Финляндии. Хотя он при этом это русофобией не считает. Ну, типа, зашел в бар посидеть, а ему там говорят его друзья: слушай, ты там, ну, финны, да, но они по-русски прекрасно говорят, потому что такие из эмиграции, еще, видимо говоря, видимо, и старые, но неплохо говорят на русском языке. Они ему говорят: братишка, ты лучше скрывай, что ты русский, потому что это может вызвать лишние вопросы и очень, ну, очень сильно кому-то не понравится. И он такой: Но в итоге все-таки заходит разговор, его, типа, бармен спрашивает, типа: where are you from? Он такой, типа: Russia. Он такой: как ты там относишься к СВО? Как ты относишься к войне на Украине? И он отвечает, говорит: я отрицательный, я против этого. Но здесь он не лукавил, он действительно является ярым противником этой войны. Ну, мы такие: окей, типа, давай тогда там выпьем, давай тогда посидим. Посидели там, побухали, покайфовали. И вы знаете что? Я ему говорю: ты не спросил, типа, как вы относитесь к войне в Ираке, как вы относитесь к войне в Афганистане, как вы относитесь там к геноциду индейцев, коренных жителей материка? На что он мне ответил, что про геноцид индейцев он не слышал, и вы не поверите, он не слышал даже про демографическую катастрофу. Про Ирак и про Афганистан он спросил. Так вот он говорит, типа, что, как бы, вот видишь, я типа а-ля отомстил. Я ему задаю вопрос: ну тогда ты мне скажи, а когда американцы в этот бар заходили, поскольку бар-то был приотельным, да, это был такой курортный комплекс, когда американцы туда заходили, с них спрашивали, прежде чем их обслужить, ну или отказать им в обслуживании, с них-то спрашивали про их отношение к войне в Ираке и прочие великолепно учиненные Соединенными Штатами Америки мероприятия? На что он мне ответил: нет, ну как бы я вот подобного не видел. На следующий день машину ему зачем-то обмазали говном, это уже были другие люди, но он показал мне видео с этим и даже к этому отнесся с некоторой благодарностью. С некоторой благодарностью, потому что говно было в пакете, то есть это было всего лишь волеизъявление, мол, посмотри, насколько мы не рады тебя здесь видеть, но это не было какой-то серьезной заявкой, типа обмазать ему этим говном машину. И... возможно, получить какие-то последствия или просто сделать человеку неприятно, чтобы он потом ехал от этого самого кала, машину отмывал. И я задаю вопрос: слушай, есть, ну, бог с ним, с Крымом, да, казалось бы, Крым — это всего лишь небольшое количество каких-то атак дронов, вроде как, да, потому что я за новостной сводкой слежу, я понимаю, я говорю: ну, типа, а что ты там в Крым не съездишь отдохнуть или еще куда-нибудь? Он говорит: да не знаю. Я говорю: ну, а что там ну, типа, понятно, что он мог бы еще сказать про дроны, хотя, опять же, повторюсь, их достаточно мало, но из этих соображений и я в Крым отдыхать не еду, и не могу никому из вас рекомендовать, потому что психологически вот есть какая-то... Хоть это атаки дронов там не такое частое явление, но они очень медийно хорошо освещаются, и чисто психологически в Крым ехать даже не хочется. Я здесь даже пошел на такую сделку с совестью, можно сказать, потому что один замечательный крымский отель приглашал меня отдохнуть, говорят, вот приезжай бесплатно, мы тебе с тебя только несколько постов там в Телеграм или, может быть, о нас просто рассказать у себя в новостных роликах, а я все-таки с этой инициативы слился по одной лишь той причине, что я просто боюсь вот этого, вот, знаете, то, что беспилотник к Крыму прилетит, а я в этот момент буду там. Хотя, с другой стороны, в Москве меня эти атаки не смущают. Ну, короче, неважно. Я приятелю этому и говорю, знакомому, так сказать, из старой жизни. Ну, а что там вот в Финляндии, что ты там делаешь? Он говорит, да я не знаю. Ну, просто приезжаю, типа, ну, прикольно там. Я говорю, то есть курорт или что? Да нет, просто вообще там делать на самом деле нефиг. В сауну ходим, там в барах сидим, общаемся с людьми. И самое, говорит, интересное в Финляндии, ну, в плохом смысле интересное, то, что можно очень много часов идти там и по местности, и не встретить вообще ни одного человека. Ну, то есть вот так вот он это рассказывает, при этом я не понимаю, у человека какое-то благоговение перед Западом, получается, потому что Финляндия — это уже Запад, да, часть Западного блока, и это никак... Там Россия, да, хотя я с тем же успехом, наверное, в Питер бы поехал. Климат, как я понимаю, примерно похожий, они же все-таки близко друг к другу находятся. Но виды, как я понимаю, красивее. Хотя в Хельсинки я не бывал, не сомневаюсь, что там прекрасно. И можно замечательно провести время. Но вот тем не менее, просто меня такое отношение смущает, если тебя фактически не рады видеть. И вся эта русофобия, когда мы о ней говорим, меня очень сильно удивляет, что люди такие: вот, из-за Путина, из-за того, что он напал на Украину, нас возненавидели, нас теперь во всем цивилизованном мире просто презирают. Ну, во-первых, а что это за цивилизованный мир такой, который может ополчиться против человека по национальному признаку? Я могу понять, если тебя осуждают за твою позицию, ты поддерживаешь СВО, да, там как... Очень странное решение лидера Дешерга Русич, как бы я плохо к ним не относился, поехать отдыхать в Финляндию, откуда его выдают сейчас, получается, Украине. Ну и после чего Дешерга Русич прекращает свое существование. Я считаю, что потеря такого актива, как Дешерга Русич, состоявшего там из небольшого количества людей, особо активного участия в боевых действиях не принимавших, я это спрашивал у своих друзей, близких, которые до сих пор сейчас воюют на Донбассе. Вот, это большая потеря, я считаю, просто огромнейшая для всего красного движения, для всей либеросни. Кого же теперь обвинять в том, что у них воюют открытые неонацисты? Как же? Все. И вот обратите внимание, как только Дешерга Русич заявили о том, что они прекращают участие в боевых действиях, полностью сворачивают все, что они делали, внезапно у нас в интернете почему-то, ну, когда орут теперь про фашизм в России, что Рашка — это исключительно фашизм, и они это продолжают делать, но сейчас фашизм, знаете, фашизм — это уже как изнасилование, вот без шуток. С уважением ко всем жертвам Великой Отечественной войны, но... Все-таки обратите внимание, после того, как в изнасилованиях начали обвинять абсолютно всех подряд, там, начиная с Мэрилина Мэнсона и заканчивая, там, я не знаю, Кевином Спейси и всеми остальными, как только начали во всем обвинять, что все изнасилования, ты в это уже не веришь. И, может быть, что-то из обвинений на самом деле является правдой, но вот это вот желание девочек похайпить, вот эта вот культура отмены, они обесценивают полностью. Потому что я теперь, видя сообщение об изнасиловании, я... не понимаю, это на самом деле произошло или очередная попытка похайпить, потому что разбираться в каждом отдельном взятом случае, ну, я все-таки не суд, да, я не мировой судья, а какой-нибудь, который будет во всем этом разбираться, и поэтому ты уже, ну, очередное изнасилование, точно так же, как и с фашизмом. Эти кричат, что те фашисты. Те кричат, что эти фашисты. И ты абсолютно не понимаешь. Коммунисты, казалось бы, люди красных взглядов, которые должны разбираться в фашизме, как никто другой, они при этом вообще этого самого фашизма не понимают, выдумывая по 10 раз на дню новое определение. Фашизм — это когда Путин. Фашизм — это когда плохо. Фашизм — это когда митинги разгоняют. И Ты такой же, а, ну окей, в очередной раз кто-то кого-то назвал фашистом. Но ведь фашизм — это прежде всего экономические признаки, на которые нужно смотреть. И террористическая диктатура этих самых парамилитаристских группировок, когда людям, не являющихся частью армии, да, и частью правоохранительной системы, когда этим людям просто разрешено иметь оружие, и их власть никак не останавливает. Когда в итоге эти люди становятся еще и частной охранной компанией, а потом еще и частной военной компанией. Вот это вот на самом деле плохо. И я очень надеюсь, что я вот недавно пообщался с одним умным человеком, профессором, не буду спойлерить, чтобы когда выйдет, вы обрадовались, но, блин, с другой стороны, если я сейчас раскрою часть его тезисов, в общем, мы там и про ЧВК поговорили, и есть такое мнение, что само по себе понятие ЧВК, это было пережитком наших вот этих вот 90-х. Но, с другой стороны, Министерство обороны, может ли оно быть настолько эффективно, как ЧВК, потому что я сейчас сам и... Кто-то скажет, жопу с пальцем сравнил. Да, сравнил, я могу сравнивать абсолютно все, что угодно. Я сейчас работаю как частный, скажем так, предприниматель, да, то есть я занимаюсь созданием контента, который я монетизирую, продавая рекламодателю место в этом своем контенте. Неважно, это телеграм-канал мой или мой видеоролик. И при этом я работаю сейчас на телевидении, то есть я имею отношение к телевизионному продакшену, и видя огромную бюрократическую машину, вот просто, чтобы вы понимали, с одним крупным телевизионным каналом мы не могли закупить просто два микрофона на протяжении полугода, потому что купить они могли только в конкретном месте. А почему я решил использовать динамические полноформатные микрофоны вместо каких-то обычных петличек от компании Sennheiser или чего-то другого, им невдомек, поэтому для них это все выглядит как-то странно, сложная бюрократическая волокита и многое-многое другое. И в итоге через полгода ожидания все закончилось тем, что я просто купил все оборудование сам на свои деньги, потому что мне это было проще. И любое движение, любая вот эта вот бюрократия, она очень сложна. Но бюрократия, она же как защита компьютера. Ну то есть в какой момент она появляется? Вы... Хотя бы представляете себе, хотя бы на талику представьте, насколько бы мощными были бы наши компьютеры, наши айфоны и любое другое оборудование, если бы мы с вами жили в мире, где никто не врет и где никто никого никогда не пытается взломать. Понимаете, это на самом деле важнейшая тема, потому что каждый раз, когда появляется новое обновление безопасности, ты начинаешь смотреть, так, а что там в этом обновлении безопасности они сделали? Они устранили какую-нибудь уязвимость. А уязвимость это отвечает за какой-нибудь спекулятивное выполнение или доступ к данным, хранящимся в оперативной памяти. Смочил чуть-чуть глотку. И из-за того, что эти самые данные нужно защищать, мы теряем с вами часть возможностей нашего компьютера, часть производительности. То есть, если бы не безопасность, то нам мощности нужны бы были намного меньше. И это я вам еще говорю о частном user experience, да, о частном пользовательском опыте. А если мы с вами говорим о всяких серверах, о всяких облачных системах хранения данных, то там вообще просто сумасшествие. Там такие методы защиты, что, наверное, 50% производительности потенциальной. Ну, это моя просто оценка. Профессионалы в области со мной, конечно же, не согласятся. Но вот по моим ощущениям... Ой, ты почему она включилась, извините? Что-то на часах что-то задел, говно эппловское. Вот о чем я и говорю, если бы не нужно было бы им еще защищать все эти беспроводные протоколы, Bluetooth и прочее, они бы, может быть, так бы и не глючили, потому что чуть-чуть задел, у меня какая-то песня включилась с телефона, который лежит рядом. Эх, а я думал, хотя бы сегодняшний эфир у нас с вами пройдет без лаж и на полную катушку. Поэтому, но... По честное слово-то мы людям верить не можем, и поэтому появляется вся эта бюрократия. И я не сомневаюсь, что огромное количество законов, которые принимаются, они нужны. Но, во-первых, формулировки этих законов слишком размытые, и размыты они настолько, что притянуть можно абсолютно кого угодно, за что угодно. А с другой стороны, если формулировки не будут слишком размытыми, то эти законы легко можно будет обойти. То есть, если закон будет сформулирован максимально конкретно, то ты можешь с легкостью обмануть этот закон. Вот вам пример. Владимир Путин там или Дмитрий Медведев, я не помню, кто уже это сделал, но они сделали закон, который дает льготы IT-компаниям. Они платят меньше налогов, у IT-специалистов всякие льготы, потому что Россия такая, вот, давайте развивать IT-производство. И чем это в итоге закончилось? А это закончилось тем, что у нас одни IT-компании в стране. Каждый дворник теперь, ну, условный дворник, патентует, регистрируется как IT-компания, патентует какую-нибудь технологию, которая вообще ни на что примерно влияет и никак, но при этом он IT-компания. Потому что требования к IT-компаниям сформированы были достаточно четко, требования были сформированы не совсем правильно, и, по сути, любой может оформиться как IT-компания. Какой итог? IT-отрасль от этого развиваться больше не стала, русского айфона не появилось, налогов казна недополучила, люди, которые все это сделали, разбогатели, и все эти капиталы увезли в другие страны. Вот такой вот итог. Это не говоря еще о том, что IT-отрасль в России как таковая в принципе не существует. Существует она только как небольшой обрубок, потому что у нас нет полных циклов производства, ну да бог с ним, они могут появиться. Но, по сути, большинство российских компаний, они хотят заниматься только спекуляцией. И я бы хотел обратить в этой связи ваше внимание на один интересный момент. Поскольку они занимаются только спекуляцией, то есть продают под видом российского всякие китайские или американские продукты, ведь вместо того, чтобы произвести что-то свое, ты можешь пойти простым путем. Ты можешь взять и продать под видом российского китайское что-то, добавив несколько российских компонентов. Поэтому люди, которые хотели зарабатывать обычной простой спекуляцией, да, они берут просто и закупают в Китае, продавливают закон о бальной системе, этот закон принимают, и теперь по этой самой бальной системе, когда у нас есть небольшое количество каких-то светодиодиков в компьютере, то этот компьютер может считаться российским. Но сейчас вроде как идут обратные движения. Ну и при этом, как реальные российские производители, которые хотят производить полный цикл производства, как те же самые Бештау или МЦСТ, как они могут конкурировать с теми, кто, по сути, берет высокие технологии с уже существующего и развитого китайского рынка на 1,5 миллиарда человек? И из-за того, что это происходит, российские компании становятся абсолютно неконкурентоспособны. И это становится проблемой, поэтому производство не развивается. Но очень интересно, как сейчас в итоге-то, помните, я рассказывал, что сейчас некоторые производители просят отсрочку на внедрение всего российского. И я бы хотел, конечно, чтобы им отказали, потому что если им в очередной раз разрешат, то в 2032 году будет очередное продление, потом еще одно продление, еще продление, и так они в итоге ничего импортозамещать и не станут, потому что это требует очень больших денег и вложений действительно очень серьезных. Вот. Поэтому я бы этого не хотел. Но, возвращаясь к бюрократической машине, все-таки я примерно понимаю, почему она такая убогая. Точно так же я понимаю, почему суд настолько несправедлив. Скорее всего, это связано со всякими прецедентами, со всякими популистами. Вот я просто до сих пор, я недавно делал выпуск про суды, он скоро выйдет, и я до сих пор, честно говоря, не могу понять, почему в России за продажу какой-то травы, да, я не буду даже говорить про героин или какие-то другие тяжелые наркотики, можно отъехать лет на 12, но при этом за убийство тебя могут посадить там на 5, на 6. Ну, то есть, почему это? А я думаю, из-за того, что в какой-то момент из-за каких-то громких прецедентов депутаты начали направо и налево кричать, что типа давайте вот примем такой-то, такой-то закон. Потому что депутаты, по сути, наши с вами российские, да, ну, а так же, как и во всех остальных странах, но мы же с вами в контексте России, наверное, будем говорить. Просто я уточнения такие делаю, потому что не хочу вас деморализировать. Мы живем не в самой лучшей стране в мире, отнюдь, но и далеко не в самой худшей. Да и, в принципе, такие определения «самая лучшая страна в мире», они носят больше эмоциональный окрас, а я все-таки пытаюсь как, ну, рассуждать как человек науки, да, я все-таки читаю статистику разную, подвожу ее под сомнение, пытаюсь разобраться, вот даже, допустим, недавно несколько интересных исторических документов для своей новой документалки уточнил, в итоге понял, что ошибся там в некоторых моментах и постепенно, то есть это научный метод познания, когда я пытаюсь, ну, в том числе и методом проб и ошибок всякие вещи понять. Хотя, конечно, становится сложно взаимодействовать, когда на тебя сыпется такая огромная когорта критики, и ты еще пытаешься с этой критикой как-то взаимодействовать, делать из нее выводы, делать из нее ошибки, и теперь каждый раз, произнося каждую фразу, у меня на самом деле между словами в голове разворачивается такой, я не знаю, нейронный процесс биохимический, что я каждую секунду думаю, блин, а вот здесь вот, а вот здесь вот, а что могут мне на то возразить, что могут мне на это возразить. Так вот, Фемида — слепая сука, потому что законы пишутся, у нас вот такие вот прецеденты есть, да, с наркотиками, за которые сажают, ну, на мой взгляд, непомерно много, когда человеку просто ломают жизнь из-за того, что он когда-то решил там на продаже травки заработать. Но в то же самое время в других странах другие прецеденты есть. И мне, конечно, не нравится то, что большинство таких законов, они применяются депутатами и принимаются депутатами только из-за того, что те пытаются себя популяризировать. То есть, по сути, любой депутат — это медийная шлюха. Вот. И, кстати, кто-то из депутатов может на меня в суд за эти слова подать, но я не буду за них извиняться, потому что абсолютно любой депутат, он зависит только от одного, он зависит только от рейтингов. Точно так же, как и блогер зависит только от просмотров. По сути, все мы продаем какие-то вещи. Но если я просто продаю внимание к своей персоне, и если говорить обо мне как о потенциальном депутате, то я был бы самым худшим депутатом. Не только потому, что любые мои шутки про мамок и высказывания просто покажи, и все избиратели будут в шоке и в ужасе от того, что что? За это? Нет, мы точно голосовать не будем. Вот, чтобы понимали. Но и потому, что меня огромное количество людей ненавидит. А депутат, он должен все-таки получать именно позитивную связь. То есть он должен добиться принятия какого-то закона. А единственный способ этого добиться — удовлетворять потребности людей, удовлетворять их желания. И поскольку большинство людей, особенно активных людей, таких вот гиперактивных, это тупые идиоты и дегенераты, которым плевать на голос разума, им главное плевать, что там в Ираке убивают тысячи людей. Нам вот собачку жалко, а эти люди, мы вообще людей любим больше, чем животных. Ну, знаете, смерть одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика. Им абсолютно плевать на то, кто где-то там умирает, если они при этом не испытывают эмоции прямо здесь и сейчас. А вот увидели собачку побитую, да, боже мой, как же жалко. Они могут желать смерти человеку, они могут обречь человека на смерть. Но при этом им абсолютно плевать на конкретную инициативу, на конкретный ввод войск. И знаете, что меня поражает? Меня поражает то, что все те, кто так сейчас переживают из-за СВО в Украине, не переживают о людях, которые в других странах умирают с голода. Они не переживают и даже не думают о том, что их благополучие зиждется на бедности африканских стран, которые обворовывают вся остальная планета. Им на это плевать. Они просто хотят чувствовать свое соучастие, знаете, вот как вот на галочку. К сожалению, есть великолепный монолог из моего любимейшего российского фильма, наверное, даже самого любимого, хотя выбрать сложно. Фильм называется «Изображая жертву». И вот эта вот фраза, которую там произносит великолепный актер, вот этот монолог следователя, я его пересматриваю регулярно, потому что он очень хорошо характеризует все современное общество. Они понимают, чтобы от них мались. Надо притвориться. И вот это вот, действительно, вот это вот соучастие. И своим соучастием, о боже, как мне жалко тех, кто там по поводу какой-нибудь энергетической, как мне жалко все эти углеводные выбросы, углеродный след. Они тем самым примыкают к когорте таких же, как они. То есть, понимаете, вот самый большой страх у человека — это же одиночество. Но когда ты примыкаешь к какой-то такой небольшой стайке, с которой вы еще и чувствуете власть. Вы в школе там хиленькими были, вас избивали, вас, может быть, чмырили, но теперь-то в интернете вы, зарекшись поддержкой какого-нибудь популярного деятеля, который поддерживается вашей многочисленностью и за счет этого становится популярным, но при этом, чтобы вас не потерять, начинает удовлетворять вашим желанием кого-нибудь отменить, кого-нибудь обязательно наречь врагом. Вот те плохие, без всякого разбора. И вы не хотите на самом деле ни о чем разбираться, вы просто хотите притвориться, что вам не все равно, потому что в глубине души вы понимаете, что вы бездушные, бесчувственные роботы, которым плевать на жизни других людей, которые на самом деле, если мы посмотрим там, да, Айзека Азимова, который считал, что если человек не способен испытывать эмпатию, то он вообще является, по сути, роботом, своеобразным репликантом, как и все нынешние релоканты, да. Потому что я просто подумал, что я даже рифмовал это в одной песне, и не просто так. Я думаю, все поняли, почему. Потому что даже их эмпатия, их сочувствие, их политический активизм, они надуманные, они не настоящие. Они бегут от своих родителей, они отказываются от своих матерей и отцов, в чем, на мой взгляд, нет ничего плохого. Если мой отец плохой, я не обязан его любить. Если он обо мне не заботился, я не буду испытывать к нему родственных чувств. Ведь отец там, да, это не тот, кто настругал, это тот, кто воспитал. Но они отказываются от них только из-за политических убеждений. Они просто исключают всех людей с другой точки зрения, просто потому что им так проще. Просто потому что они подходят к возрасту 30-летия, когда уже они должны заботиться о родителях, а не родители о них. Но они, айфоны соевые, посетители Старбакса, не хотят этого делать. А тут получается несогласие позиции по войне, и можно и родителей отменить. И это же получается удобно, это совмещение приятного с полезным. Так вот, депутаты, они должны удовлетворять интересы таких вот идиотов, но только с другой стороны. И удовлетворять интересы эти они должны принятием законов. Вот сейчас все против самокатчиков, потому что все видят эти видео с самокатчиками. Все гуляют по Москве, по Казани и видят, как самокатчики носятся. Но если мы обратимся к беспощадной, иногда лживой, но все-таки иногда достаточно объективной, статистики, то мы увидим, что случаев с трагедиями с велосипедистами намного в десятки раз больше, чем трагедий с самокатчиками. Но почему мы велосипеды не запрещаем? А потому что эта инициатива будет ой какой непопулярной. Но при этом самокатчиков запретить, на какие-то права их заставить сдавать. Хотя количество смертей на дорогах от управляющих велосипедами людей, а это я не буду говорить про машины, да, но автомобили. Никто же не собирается запрещать, правильно? И даже более того, никто не собирается ужесточать правила сдачи на права. Никто не собирается ужесточать процедуру получения номеров. Вот, допустим, как в Китае. Вы знаете, как в Китае борются с автомобилями? Ну, с тем, чтобы у каждого был автомобиль, и пересаживают их на общественный транспорт. Там одни номера получить стоит практически столько же, сколько автомобиль. Когда я был в Китае, это был 18-й год, мне рассказали, что там получить на права, получить номера свои стоит порядка 200-300 тысяч рублей. И это на один только автомобиль. Вот таким вот макаром они борются с тем, что, ну, в Китае, правда, очень много машин, но там и людей намного больше, чем у нас, и плотность населения, она просто сумасшедшая. Наверное, весь Китай, но, ну, во всяком случае, все главные китайские города, они как наш московский центр, примерно вот так вот. Ну и что теперь? Но никто из депутатов это не предложит, потому что это плохая инициатива с точки зрения избирательного электората. Зато на самокатчиках, и причем да насрать им на этих самокатчиков, насрать им на все те трагедии, которые происходят. Просто эти трагедии хорошо освещаются в медиа. От этих трагедий начинает бомбить у населения каждый раз, когда самокатчик в кого-то врезался. И из-за этого, да, вы все правильно поняли, люди начинают бомбить, депутаты принимают закон, бьются во всяком случае за его принятие, страдают обычные самокатчики. И при этом у нас очередной идиотский закон, который глобально ничего не меняет. Который глобально-то просто, ну, на самом деле, реально вот вообще ничего не изменит. Так это и делается, и поэтому Фемида становится слепой сукой. Помимо еще всяких людей во власти, которым выгодны те или иные законы. И, по сути, весь мир получается крайне несправедлив. Он действительно несправедлив. Мы с вами, объективно, живем просто в сумасшедшее время. Законов будет еще больше, и это бесконечное количество уровней абстракции, которые будут постоянно все больше и больше, тот-то закон, но это ничего не изменит, потому что в базе у нас, в базисе нашем заложены неправильные вещи, и все это работа над ошибками, потому что мы не обращаем внимания на самое главное, на то, что единственное нужно исправить, на то, в чьих интересах должно существовать наше государство, на то, в чьих интересах должны создаваться блага и кому они должны служить, и почему наше общество должно быть здоровее. Ведь у нас общество-то на самом деле больное. Меня, конечно, тут периодически и в русофобии обвиняют, но я же говорю и про российское общество, да, я действительно считаю, что оно больно, точно так же, как и американское общество, так же, как и все, и современная масс-медиа-культура нам это прекрасно демонстрирует. Все меньше плодов какого-то интеллектуализма и все больше плодов обычной повестки. И что это дает? Ну, то есть, каков вклад в культуру? Что именно это развивает? Я, честно говоря, не понимаю. Хотя вот вроде сейчас хвалят сериал «One Piece», надо посмотреть, может быть, он вернет мне веру во что-то хорошее, но в последнее время, конечно, становится грустно. И мы с вами подходим к своеобразной эпохе маккартизма, но интересно очень получается. Я продолжаю повторять, что русские — это евреи в 39-м году, хотя, может быть, уже и в 40-м. Мы действительно новые евреи, и терпеть всю эту русофобию теперь придется нам от так называемого цивилизованного Запада. И все-таки тот вопрос, который я задал в начале, такой ли этот Запад на самом деле был все это время цивилизованный? У нас тоже, я повторюсь, у нас из-за всей этой травли люди становятся более безжалостными. Мои друзья, которые воюют, они вообще потеряли всякое желание солидаризироваться. И когда мы с ними встречаемся, я просто узнаю, как у них дела. Они там все хохлы, нацики, укры. И то есть какое-то вот тоже, знаете, начинается бесчеловечивание. А я даже не могу с ними спорить. Я вот этот свой здравый, так сказать, разумистский подход, я не могу им просто внедрить, потому что человек хоронил своих друзей, хоронил своих соотечественников, ну вот с которыми они воюют, своих, блин, как же называется, сослуживцев хоронил, да. А похоронить-то пришлось очень много. С нашей стороны тоже есть потери, и потери, как я подозреваю, весьма существенные. Если даже вот у меня друг, который большую часть времени был в тылу, но в ходе военных действий погиб, это Игорь Бород, которому я посвящал несколько своих эфиров, и подкаст с которым... Если, конечно, хотите поплакать, осознавая, что человека больше нет в живых, хотя человек был ярым патриотом, человек был за страну, и человек был очень хорошим. Вот. И я не могу этим людям, ну, ничего объяснить, что мы с вами идем в какую-то эпоху обесчеловечивания, но чем больше нас начинают ненавидеть с внешней стороны, чем больше нас начинают презирать, и чем более русофобские и ксенофобские законы, я бы даже сказал, нацистские принимать, и принимать-то еще ладно, в 2014 году на самом деле приняли все эти запреты на въезд в Евросоюз и разрешение конфисковать у русских абсолютно все, что захочется конфисковать. Но ведь проблема в том, что сейчас эти законы вроде как начали исполняться, и нам-то, получается, не останется ничего, кроме как ответить соответственно точно так же. И сейчас есть какое-то вот это вот единение из-за того, что русских начинают ненавидеть, уже даже такие, ну, на несколько процентов куколды, они уже даже начали задумываться. Но рано или поздно русофобия коснется каждого, кто имеет возможность и достаток выезжать в Европу, имеет возможность и достаток, в принципе, оплачивать какие-то вещи, потому что сейчас будет 12-й пакет санкций, в котором уже параллельный импорт будет как-то так запрещаться, и мы не сможем даже игры нормально покупать, хотя игорьки бывалые меня поймут, да, что даже со Стимом сейчас полнейшая жопа. Ну и вот и что у нас получается. Получается такая пренеприятнейшая история, да, что рано или поздно мы с вами будем солидаризироваться, потому что мы, получается, одни против всего мира. И тут, конечно, можно вспомнить Китай и КНДР, но, как я понимаю, все-таки насчет КНДР не знаю, но в Китае у них есть такая собственная закрытость. Они любят, ну, глобально русских, потому что у нас есть и совместная история, и поддержка Мао Цзэдуна, и все остальное, поддержка социалистического Китая, и там повсюду, если погулять, я очень часто наталкивался на комиксы всякие со Сталином, которые такие, знаете, комиксы металлические, выгравированные, такая небольшая, можно даже сказать, наверное, правильнее будет сказать, гравюра, которая у них на домах находится. Но глобально, да, когда я слышу, что там китайцы завоевывают Сибирь, боже мой, друзья, китайцам настолько насрать, вот у них своих, вот они просто хотят, чтобы их вообще, они любят куда-то выезжать за границу, но в целом перемещаться они, насколько я знаю, не особо любят, там не такая уж и большая эмиграция в Китае, именно в другие страны. Вот. Они любят просто быть сами по себе, они хотят, чтобы их не трогали, у них огромный свой внутренний рынок, все делается под них, и на фоне этого получается очень смешно, потому что американцы, они всеми врагами назначают КНДР, потому что, ну, вроде бы азиат и азиат. Но китайцев они не могут назначать врагами, и даже более того, в китайском прокате есть правило, что там должны быть китайские персонажи, да, так что здесь это не угождание повесточки, та же самая Apple, да, и не просто так такую женщину с азиатскими формами сделали а-ля главной героини, да, которая на самом деле там является матерью природы, несмотря на ту актрису, которая ее играет внутри компании, если вы посмотрели этот нашумевший рекламный ролик, это все тоже не просто так. И вот интерес заключается в том, что китайский рынок и для Apple, и для всех остальных, он является самым главным, поэтому они за него переживают. Именно поэтому еще, наверное, никакой спецоперации на Тайване не начали, потому что Китай — это сила, это такая экономическая мощь, с которой они вынуждены считаться. И вот эти все бесконечные заявления всяких там Бербок и прочее, вот это заявление мы с вами тоже сегодня обмусолим, они никакой роли не играют. И вот из-за этой солидаризации, на которую мы вынуждены пойти, потому что мне действительно пишут люди, которые в начале войны меня называли путинским пропагандоном, мразью, призывали меня сажать в Гагу, да, мои соотечественники. Сейчас я от них иногда вижу сообщения, потому что там во ВКонтакте те, кто мне, ну, были в друзьях, да, они мне по-прежнему могут писать, потому что у меня там настройки такие своеобразные стояли еще давно. Ну, короче, они мне пишут, что типа, вот, блин, охренеть просто, что происходит, все-таки ты тогда был прав и прочее. Потому что даже уже они начинают прозревать и охреневать от того, что происходит. И я боюсь, что наша озлобленность внутренняя, и согласитесь, есть на что, да, когда какой-то транс говорит, что русские, это, собственно говоря, они там и интеллектуально недоразвитые, и они плохие, что Путина надо убить и прочие высказывания, да, мы что делать с Путиным, мы как бы сами решим, мы его выбираем, как оказалось в итоге, потому что наш президент, да, как бы мы сами разберемся, объявлять ему импич, ладно, все, сейчас я с шутками с этими далеко уйду. Короче, люди начинают озлабливаться, потому что им дают негатив, и они тоже хотят дать негатив, потому что мы в этом информационном поле вынуждены жить. Мы вынуждены жить в информационном поле, где с одной стороны очередной закон, с другой стороны какой-то как бы транс, являющийся официальным голосом на весь остальной мир от ВСУ, говорит, что надо там этих журналистов русских мы будем убивать, да и вообще русские это недолюди, вот прямая цитата, я думаю, вы в курсе, о чем я говорю, это нашумевший случай. С другой стороны, либеральная общественность, наши ФБК, запрещенные в России, и прочие организации, за деятельностью которых на Ютубе мы следили годами, они не только срутся между собой и выдают невероятную по своему напору шизу, так они еще и начинают нам говорит, что мы все виноваты в том, что мы выбрали Путина, и вообще коллективная ответственность. Вот, кстати, позвольте мне выдвинуть свою кандидатуру на пост какого-нибудь министра пропаганды теневого. Этим я могу заниматься, потому что, господи, какой же сейчас хороший момент для того, чтобы создавать свои именно либеральные СМИ. Сейчас же идеальный момент, подобно того, как после пакта Молотова-Риббентропа, заключенного между Сталином и Гитлером, через несколько лет после этого ЦРУ начали спонсировать так называемых некоммунистических левых, с помощью которых они и творили всякие интересные вещи, да, с помощью которых они забрали, по сути, всех троцкистов и всех левых, не поддерживавших из-за пакта Молотова-Риббентропа, например, Советский Союз. И сперва, поскольку поняли, что либеральные СМИ не работают, они их сперва склонили в центр, а потом и, собственно говоря, направо, используя как раз-таки эти СМИ. Почему бы сейчас не перенять опыт США тех годов и не начать продвигать, я не знаю, то же самое издание «Мэш» и взять вот просто оседлать эту либеральную повестку. Короче, если нужен будет адекватный министр пропаганды, поверьте, я про пропаганду знаю уже так много, что готов работать. Владимир Владимирович, многие тут считают, что вы смотрите телевидение «Соловьев Лайф» и прочее. Пожалуйста, скажите Владимиру Владимировичу, что есть такой человек, который понимает, как нужно делать. Я бы сейчас все эти либеральные СМИ оседлал, я бы создал новый какой-нибудь ФБК на территории России с талантливыми ведущими, чтобы они боролись, регулярно хаяли Путина, но в самый ответственный момент не допускали бы и косвенно, но все-таки поддерживали. Короче, все это делается умом и хитростью, как я понимаю. Так вот, возвращаясь к теме русофобии, я не могу поверить, что за один буквально год, ну ладно, уже практически два года будет скоро с начала СВО, полтора, бог с ним, могла такая ненависть тотальная к России возрасти. И обратите внимание, кто ненавидит больше всего. Как раз-таки, ну, Украина, понятное дело, Финляндия, хотя мне рассказывают о финских коллаборационистах, о белогвардейцах, которые еще после Советского Союза... Господи, мы разгребаем проблемы Советского Союза сейчас, хотя у нас даже не социализм. Вот насколько же ты злая, сука, история, насколько же ты изворотлива, насколько же ты беспощадно иронична. Потому что все белые, которые в итоге и стали сотрудничать и с Гитлером, и с Америкой, да, потому что Америка через ЦРУ спонсировала белое движение, это факт общеизвестный. Все эти ребята как раз-таки, в итоге борящиеся с советской властью, такой им неугодной и всех раскулачившей, они в итоге и породили, во многом осели в Финляндии, в прибалтийских странах были сильные коллаборационистские вот эти движения сепаратистские. Про бандеровцев и мельниковцев и власовцев, да, я даже говорить не буду. И в итоге все эти ребята, которые боролись, ну, кроме Власова, прежде всего именно с советской властью за якобы там какую-то независимость, в итоге страны, уже не являющиеся нашими республиками, а зарубежными странами ставшие, мы теперь все это говно и разгребаем. Хотя теперь уже уничтожение просто России, в которой никаким коммунизмом, к сожалению, и не пахнет. А ведь очень хотелось бы. И все эти страны, они не могли в одночасье стать русофобскими. В общем, все те, кто снимали про русских ванек-алкашей, про русских гулаговцев, про то, что в Рашке ничего, кроме как и в Совке, ничего, кроме расстрелов и каторг и гулагов не было, это ваша заслуга. И понятно, что большинство из них беглые релоканты. Но вот моя первая деятельность, да, на посте министра пропаганды, которым я становлюсь внезапно по указанию Владимира Владимировича Путина, я всех ребят изучаю подноготную, собираю художественный совет, подноготную изучаем каждую мразь, которая с этими самыми гулагами режиссировала, продюсировала, отправляется куда-нибудь подальше по части финансирования и больше его не получает. Хотя, знаете, иногда задумываешься, а хуже ли такое кино, чем, допустим, я вот тут посмотрел, наконец-то, замечательный отечественный художественный фильм «Нюрнберг», и вот там никакой русофобии нет, ничего плохого там нет такого, прям, знаете, что я бы прям прицепился, во всяком случае, пока что, я еще жду какие-нибудь нормальные разборы на него. Но главный герой там просто идиот. Вот просто идиот, который ни на что не влияет, сюжету не нужен, и, по сути, все события фильма произошли бы, даже если бы его из этого самого фильма выкинуть. И я такой, ну, зашибись, товарищи, хорошо. Ладно, давайте-ка теперь, у нас не сталинские чтения, да, которые мы с вами, в принципе, закончили, теперь надо подумать, кого из авторов разобрать дальше. Я думаю насчет Генри Киссинджера, какие-то избранные моменты из его сочинений, либо я думаю насчет Збигнева Бжезинского. Но это мы с вами посмотрим, соответственно. Итак, Карин Жан-Пьер, человек, который, разумеется, не по повесточке, а за счет своих очень больших талантов назначил на пост пресс-секретаря, такого своеобразного уважаемый редактор. Выведите, пожалуйста, изображение на экран. Да, спасибо. Давайте посмотрим, что она говорит. Вы видели все эти опросы, где люди обеспокоены возрастом президента? Как за год он собирается убедить американцев, что 80 лет это не слишком для кандидата на выборы? Ну, то есть ему задают вопрос, а Байден не слишком ли старый, и огромное количество людей его не поддерживают и считают, что он старик? Она отвечает, 80 это новые 40, разве вы не слышали? Что-то я не видел, чтобы люди в 40 падали каждый раз со ступенек и жали невидимую руку рынка. Что-то я этого не видел. Так, давайте, смотрите, этот вопрос мне задают раз или, может быть, два в неделю. Я не знаю, уже сбилось со счета. Подумайте сами, президента за это же критиковали в 19-м, в 20-м, в 22-м году. И каждый раз критики посрамлены. Каждый раз, когда он делает что-то запредельное и так творит историю. По поводу того, что он творит историю, дальше она говорит, творит историю, делает то, на что другие не способны. Здесь с Карин Жан-Пьер хрен поспоришь, потому что она на самом деле права. Мало кто мог бы быть способен делать то, что делает Байден, и не получить импичмента. Но действительно мало кто, вот таких людей действительно не очень много. Это, ну, я даже не знаю, как это комментировать на самом деле. И Байден, я думаю, да, понимаете, вот здесь вот дихотомия у нас с вами получается. Потому что, с одной стороны, я уверяю вас, любой, даже мой микрофон может выиграть у Байдена в гонке за президентское кресло в 2024 году. Но, поскольку голосовать будут не люди, разбирающиеся в политике, а по большей части имбецилы, кретины и идиоты, и именно такая демократия, да, нас и устраивает. Нас же не устраивает власть советов, когда избираются только лучшие из лучших, люди, которые заслужили право голосовать. Да, нас же вот это вот как бы не устраивает, поэтому у нас право голоса имеют абсолютно все, и у нас есть политическая агитация. Именно поэтому Соррос выделил $300 тысяч, хотя, опять же, я повторюсь, мне кажется, это какая-то идиотская фигня, вот эта новость недавно была, это слишком маленькая сумма, это там, ну, 300 там, тысяч долларов, это 3000 реклам взять у 3 каких-нибудь блогеров. Ну, это просто смешно, миллионы долларов выделяются на такие эпопеи. И вот этот самый Киссинджер И вот этот самый Сорос, прошу простить, господи, вот этот самый Сорос выделил бабки для того, чтобы детишек, да, детишки это, как говорит уважаемый Пучков, это малолетние дебилы, да, то есть не зависит от возраста, можно и в 30, и в 40 быть имбецилом и дебилом, вот эти самые детишки и будут голосовать, поэтому у Байдена есть большой шанс победить, если мы с вами возьмем всю мощь. Ну, кстати, интересно, что с Маском будет перед выборами. По-любому уже сейчас думают, как его устранить, потому что Маск — это не союзник, получается, Байдену в выборах. И очень большой вопрос, как они будут побеждать в выборах в этот раз, потому что в прошлый раз-то понятно, кто им помог. Им безумно, бесконечно помогли все эти твиттеры, все эти рекламы, все эти подтасовки и прочее. Поэтому, собственно говоря, у нас Байден и стал президентом. А вот что будет в этот раз — это большой вопрос. Ну ладно, давайте вспомним заявление Подоляка, который сказал о том, что... Кстати, я вот знаете, что подумал, а может быть Байден держит Карин Жан-Пьер в заложниках, потому что, ну, что-то она как-то не уверена, у нее глазки так хлопают, мне кажется, она боится. Может быть Байден держит в заложниках, я не знаю, ее собачку там или гендерную нейтральность. Это вопрос. Вспоминаем заявление Подоляка, советника Офиса президента Украины, в котором он сказал, что... Индийцы и китайцы недостаточно интеллектуально развиты. МИД Китая сразу же попросил его вот эти вот выражения прокомментировать. И все-таки вспоминаем, что есть вот такая вот замечательная женщина, Аналена Бербок. Как правительство Германии на Западе видит итог этого конфликта? Чем он должен закончиться? Свободой и миром на Украине. И мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Потому что если Путин выиграет... Извините, Анна-Лена, когда Путин выиграет... Извините за эту шутку. Когда Путин выиграет, какой пример он подаст другим мировым диктаторам, таким как китайский лидер Си Цзиньпин? Так что поэтому Украина победить не должна победить в этом военном конфликте. Свобода и демократия должны победить. И это говорит нам один из самых главных людей, по сути, она получается второй человек после Олафа Шольца, главы Германии, и она получается второй человек после него в самой Германии. И она назвала председателя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина диктатором. И я даже не буду никак там пытаться сказать, да как она смеет, это уже сделали Министерство иностранных дел Китая, они позвали... посла Германии в Китае, ну, на разговор для того, чтобы это высказывание пояснили и объяснили, что имели в виду, потому что заявление достаточно жесткое. Вопрос другой. А скажите мне, вот если бы я мог в прямом эфире устроить голосование, я бы спросил вас, а кто лучше, президент-диктатор или президент-куколд? Ну, то есть, смотрите, у нас проблемы сейчас очевидные с долларом, у нас... Люди гибнут на СВО. Есть такая проблема. Гибнут жители Украины на СВО. Это тоже ужасно. Я надеюсь, это, ну, в идеальном мире прекратилось бы уже совсем скоро. Но когда люди умирают от холода, когда люди не могут позволять себе смывать туалет несколько раз в день, только потому что они участвуют в конфликте, в котором их страна вообще не заинтересована, ничего с этого не получают. Они открыто говорят воевать до последнего украинца. Я могу вам из этой фразы или из словосочетания, коннотации которого будет являться эта фраза, я могу вам сделать огромное количество нарезок. Но все-таки мне просто интересно попытаться понять. Вот вы бы кого выбрали? Диктатора, который, если бы не вмешательство всех остальных стран куколдов, уже бы давно было, закончил бы это СВО, да, и как-то вынуждены были бы они сесть на стол, за стол переговоров, и я вам скажу даже, ну, в итоге, может быть, даже, ну, ладно, я не буду сейчас, а то можно сейчас наговорить на посягательство на, как бы, территориальную целостность Российской Федерации, да, потому что размышлять можно, но во времена военные, во времена войны опасно. Но вот все-таки куколд или не куколд? Вот кто лучше, диктатор или куколд? Потому что вы сейчас, опять же, оставляем в стороне, там, Путин напал, не напал, Украина виновата, не виновата, вот без этого. Германия участвует, жертвуя своими гражданами, точнее их экономическим благополучием, она сейчас участвует де-факто в конфликте, который ее не касается. Понимаете? И вот что лучше? Вы уж меня простите, мои дорогие соевые друзья, но я голосую за президента-диктатора, потому что, ну, вот этот вот куколдизм, он мне, честно говоря, немножечко, ну, как там правильно говорится, претит или претит, да, но все-таки вот этот вот куколдизм, ну, мне, честно говоря, немножечко неинтересен, меня он раздражает. Итак, давайте-ка посмотрим последнее видео на сегодня, оно достаточно позитивное, потому что история. Беспощадная ты, ироничная сука. Так.
Куда тебя отпустить?
Нет, руки.
Все, ты уже приехал.
Надолго?
Надолго.
Где рот ебал? Под ногами, тихо, шнур под ногами.
Что мы с вами сейчас наблюдаем в данный момент? Мы наблюдаем за задержанием либерала, извините, я зачитаю, чтобы не ошибиться, либерала, трансгендера, который по заданию ВСУ, завербовавших его через интернет, собирался поджечь военкомат. Также при обыске его портфеля нашли, ну, как бы, резиновый, ну, это тут мы увидим сейчас, и заявление с просьбой вступить в ВСУ и в РДК. Да? Ну, русский добровольческий корпус. То есть, по сути, человек был завербован через интернет. Друзья, мы теряем нашу информационку, да, я не скажу, что она уже полностью потеряна, хотя, нет, я, наверное, скажу, наша информационка полностью потеряна. И мы теряем ее. Это проблема. Мне от этого становится, конечно же, грустно, но все еще можно вернуть. Я надеюсь, что какие-то действия предпринимаются в отношении ВКонтакте, я уже вижу. Осталось только с CDN-ом проблемы решить, и приложение ВК-видео работает уже отлично. У меня уже там люди дают фидбэк, люди смотрят, я на самом деле этим очень доволен. Но таких вот людей внутри нашей страны, их должно становиться меньше, и нужно работать с населением. Население само по себе ничего не поймет. Да? Я готов работать с населением, я даже это бесплатно делаю периодически. Просто вопрос-то в том, что я не готов агитировать за нынешнюю власть. Но даже в таких условиях, как сегодняшние, в плане медийки, даже такие люди, как я, которые являются, по сути, ну, я против действующей власти, я не хочу быть полезным олигархом и прочим депутатом, которые еще, сука, самокаты запрещают. Но я при этом за свою страну и за своих людей. Поэтому я готов бесплатно работать с населением, я не буду их вербовать в сторонники Путина, я буду их, собственно говоря, просто информировать, а выводы они уже будут делать сами. Просто мне кажется, что сейчас эпоха, когда к людям нельзя относиться, как будто бы они тупые, как будто бы они не вспомнят, что вы говорили неделю, месяц или даже 10 лет назад. Сейчас нужно говорить немножечко по-другому. А если вам припоминают там ваши старые какие-то высказывания, то, наверное, стоит задуматься, через правильную ли парадигму вы смотрите на мир. И, возможно, корень всех проблем не там, где вы раньше думали. Это был Стас Лайф. Увидимся в среду и в пятницу. Каждый понедельник, среду и пятницу в 21:00. Большое вам спасибо. Пока.